国国际广播电台，
中国国际广播电台。
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая. В эфире новости. В фокусе внимания. Заместитель главы китайского МИДа рассказал о предстоящем государственном визите Си Цзиньпина в Швейцарию. А сейчас главные темы выпуска. В Пекине стартовал 11-й раунд переговоров между Китаем, Японией и Республикой Корея по соглашению о зоне свободной торговли. Президент Соединенных Штатов Барак Обама выступил с прощальной речью. Совет Безопасности ООН призывает привлечь к правосудию лиц, ответственных за теракты в Афганистане. А сейчас об этих и других новостях подробно.
В фокусе внимания.
С 15 по 18 января председатель КНР Си Цзиньпин нанесет государственный визит в Швейцарию. В ходе визита в Давосе глава китайского государства примет участие в ежегодной сессии Всемирного экономического форума, а также посетит расположенные в Швейцарии штаб-квартиры международных организаций. МИД КНР в среду провел пресс-конференцию, посвященную предстоящей зарубежной поездке председателя КНР Си Цзиньпина. На ней замминистра иностранных дел Китая Ли Баодун отметил, что предстоящий государственный визит Си Цзиньпина в Швейцарию станет первым подобным визитом главы китайского государства в эту страну с начала нового столетия. Более подробное сообщение на эту тему. Швейцария является одной из первых западных стран, признавших КНР и установивших с ней дипотношения. За последние годы двусторонние межгосударственные отношения сохраняли благоприятную тенденцию развития. Как сообщил Ли Баодун, в столице Швейцарии Си Цзиньпин также встретится с представителями экономических кругов страны. По итогам визита между двумя государствами будет подписан ряд соглашений о сотрудничестве в сферах, затрагивающих политику, свободную торговлю, культуру, взаимодействие между таможенными службами, энергетику, физкультуру и спорт. По его словам, предстоящий визит Си Цзиньпина в Швейцарию позволит обогатить содержание инновационного стратегического партнерства между двумя странами, внести новый вклад в содействие китайско-европейскому сотрудничеству, поддержание мира, стабильности и развития во всем мире. Вот что он сказал. Усиление двусторонних контактов на высоком уровне между Китаем и Швейцарией, углубление сотрудничества в сфере инноваций и свободной торговли не только приносит благо народам обеих стран, но и демонстрирует, что Китай и Швейцария приложат совместные усилия для содействия китайско-европейскому сотрудничеству, поддержанию мира, стабильности и развития во всем мире. Ли Баодун сообщил, что 17 января председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в ежегодной сессии Всемирного экономического форума в Давосе и выступит с речью на церемонии его открытия. В рамках форума также запланирована встреча китайского лидера с председателем ВЭФ Клаусом Швабом. Ли Баодун отметил, что китайская сторона воспользуется форумом в Давосе, чтобы провести обмен мнениями со всеми сторонами по таким вопросам, как противодействие глобальным вызовам, содействие здоровому и стабильному развитию мировой экономики. Как отметил китайский дипломат, участие председателя КНР в ежегодной сессии ВЭФ имеет важное историческое значение. От присутствия Си Цзиньпина на сессии китайская сторона ожидает следующих результатов. Во-первых, процесс экономической глобализации будет развиваться в более инклюзивном направлении и на основе всеобщей системы преференций. Во-вторых, удастся найти пути выведения мировой экономики из затруднительного положения и повысить уверенность международного сообщества в перспективах мировой экономики. В-третьих, участники сессии получат возможность ознакомиться с достижениями Китая после начала политики реформ и открытости и опытом развития страны. В-четвертых, расширится обмены и сотрудничество Китая с ВЭФ. 18 января Си Цзиньпин также посетит штаб-квартиру ООН в Женеве, штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения и Международного олимпийского комитета в Лозанне. Ли Баодун сообщил, что председатель КНР примет участие в ряде важных дипломатических и многосторонних мероприятий в офисе ООН, ВОЗ и МОК, а также проведет встречи с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерешем, генеральным директором ВОЗ Маргарет Чен и президентом МОК Томасом Бахом. В штаб-квартире ООН председатель КНР Си Цзиньпин выступит с важной речью на тему выстраивания единого мирового сообщества с общей судьбой. В ходе визита Си Цзиньпин будет обмениваться мнениями с главами соответствующих органов системы ООН по вопросам, связанным с повышением уровня сотрудничества.
В среду в китайской столице начался 11-й раунд переговоров между Китаем, Японией и Республикой Корея по соглашению о зоне свободной торговли. Об этом сообщили в Министерстве коммерции Китая. В ходе нынешнего раунда запланирован обмен мнениями по вопросам инвестиций, а также торговли товарами и услугами. В переговорах принимают участие замминистра коммерции Китая Ван Шоувэнь, высокопоставленные представители МИДа Японии и Министерства торговли, промышленности и ресурсов Республики Корея, а также возглавляемые ими делегации. Первый раунд переговоров прошел в ноябре 2012 года. Стороны достигли договоренности о том, что создание трехсторонней ЗСТ позволит реализовать их потенциал в сфере торговли и инвестиций, содействовать дальнейшему сотрудничеству в вопросах цепочки приращения стоимости и обеспечить процветание и развитие региона. В ноябре прошлого года лидеры трех стран подтвердили готовность укрепить усилия в переговорах для скорейшего достижения соглашений о свободной торговле. Госсовет Китая утвердил ряд мер, нацеленные на улучшение регулирования региональных фондовых рынков для содействия финансированию малых и средних предприятий. Китай будет содействовать здоровому развитию региональных фондовых рынков, чтобы дать им возможность играть позитивную роль в обслуживании малых и средних предприятий на местах. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном после очередного заседания Госсовета Китая, прошедшего под председательством премьера Госсовета Ли Катяна. Согласно заявлению, межрегиональные операции на фондовых рынках будут упорядочены и урегулированы. Подобные площадки для получения финансирования на территории одного региона будут контролироваться единственным учреждением. С целью обеспечения соответствия требованиям для торговли на фондовых рынках будет применяться механизм квалифицированных инвесторов. Он требует от участников владения сравнительно сильной устойчивостью к рискам и определенным масштабом финансовых активов. На заседании также были разъяснены нормативы, касающиеся распределения ответственности между провинциальными администрациями и регулятором в сфере ценных бумаг для совместной защиты интересов инвесторов. Региональные фондовые площадки являются важной частью китайского рынка капитала. Они в основном сосредоточены на обеспечении финансирования непубличных акционерных компаний за счет оборота акций в регионах. На данный момент в Китае имеется свыше 30 региональных фондовых рынков, размещенных по всей стране. Госсовет сообщил, что рост площадок для получения финансирования имеет огромное значение для развития многоуровневого рынка капитала и обслуживания реальной экономики за счет содействия стартапам и стимулирования инноваций. Данные меры являются частью усилий правительства по облегчению финансовых затруднений малых и средних предприятий, поскольку банки обычно предпочитают работать с крупными и пользующимися государственной поддержкой предприятиями. Заседание также было нацелено на совершенствование правоохранительной деятельности в городах. Принято решение о введении унифицированной системы символики для сотрудников городских административных правоохранительных управлений, известных также как Чэнгуань. Госсовет также принял пересмотренные проекты по вопросам образования для инвалидов, профилактики инвалидности и реабилитации инвалидов. Синьцзян-Уйгурский автономный район, главная база по производству хлопка в северо-западном Китае, намерен в 2017 году создать 100 тысяч новых рабочих мест в текстильной отрасли. Как сообщили в управлении текстильной промышленности Синьцзяна, эти вакансии составят 2/3 от общего числа рабочих мест, которые планируется создать в наступившем году в промышленном секторе Синьцзяна. В 2016 году в текстильной отрасли Синьцзяна было вновь трудоустроено 112 300 рабочих, или более 50% всех нанятых промышленных рабочих в регионе в прошлом году. Согласно данным, опубликованным на прошлой неделе на совещании Синьцзян-Уйгурского автономного района по экономике и информационным технологиям, в истекшем году в текстильную отрасль района было инвестировано около 65 миллиардов юаней. В июне 2015 года Госсовет Китая выдвинул политику поддержки развития отрасли текстиля и одежды в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, которая сейчас обеспечивает 60% производства хлопка сырца в Китае. Политика нацелена на содействие трудоустройству и расширение экспорта Синьцзяна. Накануне 2017 года более 2400 украинских школ получили от Китая в качестве безвозмездной помощи 23,5 тысячи новых компьютеров. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. По его словам, электронная техника была предоставлена в рамках соглашения, подписанного Министерством образования Украины и правительством Китайской Народной Республики. Уверен, что в современном мире любой человек должен быть с компьютером на «ты», добавил Гройсман. Это не первая материально-техническая помощь, оказанная Китаем украинским школам в минувшем году. В августе он передал Киевской гимназии восточных языков номер один партию современного лингофонного оборудования общей стоимостью 1,5 миллиона юаней. Президент Соединенных Штатов Барак Обама, который вскоре покинет свой пост, во вторник вечером в Чикаго выступил с прощальной речью. По его словам, расизм остается сепаратистской силой в США, и перед страной стоят вызовы. Обама в очередной раз подчеркнул, что 8 лет назад он пришел к президентству с намерением совершить перемены. Однако, по его словам, путь прогресса непрост. Он отметил, что после победы на президентских выборах многие считали, что в США наступила эпоха свободы от расового разделения. Однако это не соответствует реальности. Он призвал Соединенные Штаты преодолеть этот раскол и сплотиться. По его словам, начало 21 века характеризуется сложной международной ситуацией, экономической депрессией, обострением неравноправия, изменениями в структуре населения и терроризма. Однако, по его словам, эти долгосрочные проблемы никто не может разрешить быстро. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предлагаемые группой американских сенаторов новые антироссийские санкции не только нанесут ущерб российско-американским отношениям, но и могут обернуться потерями для глобальной экономики, в частности, энергорынка. «Возможны определенные негативные последствия и для нашей страны», – признал он. Вместе с тем, российская экономика, российский энергосектор за последние 2 года доказал, что он достаточно уверенно стоит на ногах, что это очень гибкая, очень сильная система с изрядным запасом прочности, отметил пресс-секретарь президента России. Говоря о новой законодательной инициативе ряда американских сенаторов, Песков выразил надежду, что здравый смысл возобладает и все-таки удастся выйти из пике санкционной риторики. Эксперты агентства Moody's прогнозируют, что в 2017 году ВВП России вырастет на 1%, несмотря на влияние антироссийских санкций. Об этом говорится в пресс-релизе агентства. Основным фактором ослабления давления на экономику и бюджеты 9 стран СНГ, рейтингуемых агентством, стала стабилизация цен на нефть. При этом геополитические конфликты будут продолжать оказывать давление на экономику, в основном из-за влияния западных санкций на Россию и конфликта на востоке Украины, говорится в обзоре. В среднем, по мнению экспертов агентства, ВВП стран СНГ вырастет в 2017 году на 2%. Совет Безопасности ООН в среду опубликовал заявление для СМИ, в котором осудил произошедшие в Кабуле и других районах Афганистана теракты и призвал привлечь к правосудию ответственных за нападение лиц. В заявлении говорится, что Совбез самым категорическим образом осуждает 2 нападения, произошедшие во вторник в Кабуле и провинции Гельмент, и приведшие к гибели и ранениям 120 и 13 человек соответственно. О своей ответственности за нападение уже объявило движение «Талибан». Совет Безопасности ООН также решительно осудил террористическое нападение, совершенное во вторник в городе Кандагар, административном центре одноименной провинции на юге Афганистана, жертвами которого стали 5 дипломатов Объединенных Арабских Эмиратов и еще 18 человек, в том числе посол этой ближневосточной страны в Афганистане и губернатор провинции Кандагар, получили ранения. Совбез подтвердил, что терроризм во всех его формах и проявлениях представляет серьезную угрозу международному миру и безопасности. Необходимо привлечь к правосудию исполнителей, организаторов, спонсоров и сторонников терактов. В заявлении также содержится призыв ко всем странам мира активно сотрудничать с афганским правительством в борьбе с терроризмом в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями Совета Безопасности. По сообщениям из Джубы, официальный представитель правительства Южного Судана Майкл Макой в среду заявил, что в связи с улучшением ситуации с безопасностью в столице Джубе и ее окрестностях правительство отказывается от дислокации в стране региональных сил по защите. Как сообщили местные СМИ, министр обороны Южного Судана Кул Маньянг Джуук опроверг утверждение о том, что страна нуждается в дислокации региональных сил по защите в связи с сохраняющейся опасностью возникновения войны. По его словам, правительство способно предоставить гарантии национальной стабильности и безопасности народа. Напомним, что 12 августа 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию о размещении в Южном Судане региональных сил по защите в составе 4000 человек. Несмотря на то, что в сентябре и ноябре правительство страны выражало намерение принять резолюцию Совета Безопасности ООН, какого-либо прогресса по вопросу дислокации этих сил достигнуто не было. По сообщениям из Рейкьявика, новое правительство Исландии, совместно сформированное партией независимости, партией возрождения и партией светлое будущее, в среду официально приступило к работе. Премьер-министром стал лидер партии независимости Бьярни Бенедиктсон. В состав правительства вошли в общей сложности 11 министров, при этом 6 мандатов досталось партии независимости, 3 – возрождению и 2 – светлому будущему. Новое правительство в своей политической декларации отметило, что оно приложит усилия по повышению конкурентоспособности Исландии и всемирному развитию социальной инфраструктуры, транспорта, медицины и образования, чтобы все население страны извлекло пользу из динамичной национальной экономики. Что касается внешней политики, то новое правительство Исландии намерено сделать акцент на международном сотрудничестве в области либерализации торговли, безопасности и развития.
Если вы хотите получше узнать Китай, посетите наш сайт. Его адрес www.cri.cn.
Мы передавали информационный выпуск. Далее в нашей программе мы предлагаем вашему вниманию текущие события.
Рубрика «Текущие события». Обзор, анализ, комментарий.
В эфире рубрика «Текущие события». В конце минувшего года с китайско-российской границы поступила радостная информация. Началось строительство автомобильного моста через реку Хэлунцзян Амур, который свяжет китайский город Хэхэ и российский Благовещенск. Для обеих стран это исторический прорыв в двустороннем сотрудничестве и лучшее доказательство взаимовыгодного плодотворного сотрудничества двух стран в 2016 году. В прошедшем году между Китаем и Россией участились контакты на высшем уровне, укрепилось политическое взаимодоверие и стабильно продвинулось практическое сотрудничество. Бурно развивались также гуманитарные обмены. Перед лицом постоянно меняющейся международной обстановки китайско-российские отношения дружбы и сотрудничества уверенными шагами продвигались вперед. В 2016 году отмечалась 15-я годовщина подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и Российской Федерацией и 20-я годовщина установления китайско-российских отношений, стратегического взаимодействия и партнерства. В течение года лидеры двух государств встречались 5 раз в двустороннем и многостороннем форматах, что позволило поднять двусторонние отношения всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства на более высокий уровень. В международных делах два государства успешно сотрудничали в рамках ООН, ШОС, БРИКС и группы 20, активно реагируя на важнейшие вызовы. В 2016 году прорывы и инновации стали лейтмотивом китайско-российского делового сотрудничества. Помимо активного продвижения традиционного энергетического сотрудничества, были достигнуты успехи в сотрудничестве в области торговли, финансов, инфраструктуры, трансграничной электронной торговли и других сферах. Эксперты Китая и России считают, что продвижение стыковки стратегии «Пояс и путь» Евразийского экономического союза и сопряжение стратегии развития российского Дальнего Востока и возрождение старых промышленных баз на северо-востоке Китая предоставляют возможность для оптимизации структуры двустороннего торгово-экономического сотрудничества и шанс для осуществления новых прорывов в расширении китайско-российской торговли и сотрудничества. С 2006 года Китай и Россия провели национальные годы Китая и России, годы языков, годы туризма и годы молодежи. А 2016 год был объявлен годом СМИ Китая и России. стороны провели более 100 мероприятий, включая диалог СМИ Китая и России 2016 года, фотовыставку, посвященную 60-летию установления отношений сотрудничества между агентствами Синьхуа и ТАСС, медиатур Китая и России на шелковом пути и другие. Как сказал посол Каннер в Российской Федерации Ли Хуай, Китай и российские отношения являются образцом наиболее стабильных, здоровых и зрелых межгосударственных отношений в мире. Двустороннее сотрудничество и обмены в области культуры сыграли в этом немалую роль. Концепция вечной дружбы глубоко укоренилась в сердцах народов двух стран. Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю рубрику «Текущие события». Если вы хотите лучше узнать Китай, посетите наш сайт russian.cri.cn. Оставайтесь с нами.
Ключевое слово на сегодня. Учим китайский язык, познаем Китай, все о Поднебесной.
Ключевое слово на сегодня – кибератака. Ван ло кун дзи. Кибератака. Ван ло кун дзи. Избранный президент США Дональд Трамп 11 января сообщил, что за кибератаками, целью которых были результаты президентских выборов США 2016 года, по его мнению, стоит Россия. Однако он не намерен делать преждевременные выводы и принимать какие-либо решения по этому поводу, как это сделали американские спецслужбы. В ходе первой пресс-конференции после победы на президентских выборах в Нью-Йорке Дональд Трамп заявил: «Что касается хакерских атак, я считаю, что именно Россия стоит за ними. Но я также считаю, что США всегда были целью хакерских атак, проводимых многими другими странами и лицами». Он также подверг критике тот факт, что демократы не смогли противостоять кибератакам и относились к информационной безопасности спустя рукава. 10 января телеканал CNN выступил с докладом о том, что несколько дней назад, когда американская разведка докладывала Трампу о конкретной обстановке с кибератаками со стороны России, к секретному докладу прилагалось резюме на две страницы, в котором американская разведка напомнила Трампу осмотрительно подходить к отношениям с Россией, поскольку именно Россия уже располагает крамольными материалами о личной жизни и о финансовом положении Трампа. По словам Трампа, эта новость CNN была ложной информацией и никогда не было никакого секретного доклада. Он также озвучил критические комментарии в отношении всех разведывательных ведомств США. Напомним, что 6 января офис директора национальной разведки США опубликовал доклад, в котором утверждалось, что кибератаки были совершены российскими хакерами. Результатом атаки стала помощь республиканцу Дональду Трампу в одержании победы в президентских выборах. Итак, повторяем ключевое слово на сегодня. Кибератака. Ван ло кун дзи. Спасибо за внимание.
Сегодняшний день в истории. Ретроспектива и свежий взгляд. Рубрика «Этот день в истории».
12 января. 12 января 2000 года китайское правительство впервые направило группу полицейских для участия в миротворческой миссии ООН. 25 октября 1999 года Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, санкционировавшую учреждение в Восточном Тиморе миротворческой миссии ООН, которая исполняет функции временной администрации до обретения независимости страны. 12 января 2000 года по запросу ООН китайское правительство направило 15 представителей гражданской полиции для работы в администрации ООН в Восточном Тиморе. Это первый случай участия китайских полицейских в миротворческой миссии ООН. После этого Китай направил в Восточный Тимор 5 групп представителей гражданской полиции. Миротворческая полиция подведомственна полицейскому подразделению ООН. Ее главная задача – защита безопасности жизни и собственности местного населения, пресечение преступлений, а также проведение подготовки для местной полиции. С 2000 года до настоящего времени КНР уже направила более 14 тысяч полицейских для участия в 24 миротворческих миссиях ООН. Свыше 2100 китайских миротворцев расквартированы в 10 регионах мира. 2 и 3 июня 2016 года в Нью-Йорке прошла первая встреча руководителей полицейских ведомств стран-членов ООН. На встрече директор Бюро по международному сотрудничеству Министерства общественной безопасности КНР Ляо Цзиньрун отметил, что Китай, как постоянный член Совета безопасности ООН, поддерживает и активно участвует в миротворческих операциях ООН, в ходе которых несколько китайских миротворцев и военнослужащих отдали свои жизни для поддержания международного мира и безопасности. С 2016 по 2020 год Китай намерен вести ежегодную подготовку 200 полицейских миротворцев для других стран мира. Ляо Цзиньрун добавил, что такие меры, как поддержка резервного миротворческого механизма ООН, повышение уровня местной полиции и активизация обмена информацией с правоохранительными органами других стран, получил широкое одобрение во всем мире. На встрече участники высоко оценили миротворческую миссию Китая. Вы прослушали этот день в истории. Спасибо за внимание и до встречи.
Если вы хотите больше узнать о Китае, пожалуйста, посетите наш сайт russian.cri.cn и нашу страницу ВКонтакте. Используйте запрос «Международное радио Китая». Ваши пожелания и вопросы о Китае отсылайте на наш email rusnet@cri.com.cn. Слушайте нас, читайте нас, пишите нам. Оставайтесь с Международным радио Китая.
Китай от первого лица. Панорама экономической, социальной и культурной жизни сегодняшнего Китая. Путешествия. Традиционная медицина. Пекинская опера. Модная музыка. Киноэкран. Кунг-фу. Не переключайтесь. Все самое интересное о Китае ждет вас в эфире Международного радио Китая.
Китай и Россия.
Китай и Россия.
Что нас объединяет? Ностальгия по прошлому. Сложившиеся стереотипы. Может быть, нас объединяет интерес к культуре страны-соседа.
Смотрела на днях ВКонтакте китайский сериал «Лан Ябан». Очень хороший сериал. Приз Пекинского международного кинофестиваля в номинации «Лучшая актриса» вручается Юлии Пересильд.
В командировке я побывал в Шанхае. Там кушал в одном ресторане южнокитайской кухни «Зеленая волна». Очень вкусно готовят.
Много лет я живу и работаю в Пекине. Видела летнюю Олимпиаду, а теперь жду зимнюю в 2022 году.
Сделайте паузу. Слушайте на досуге.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Добро пожаловать в программу «На досуге». В студии Тимофей Бахвалов. Сделайте паузу, отдохните с нами и ощутите дыхание Китая. Вас ждут самые интересные новости и факты о спорте, кино и развлечениях и, конечно же, о китайской кухне. Поехали!
В мире спорта.
В мире спорта.
Быстрее, выше, сильнее.
Быстрее, выше, сильнее. Олимпийские рекорды для каждого в рубрике «Мир спорта».
Олимпийские рекорды для каждого в рубрике «Мир спорта».
Сегодня мы продолжаем начавшийся в прошлый четверг рассказ о Куньлунь Ред Стар, хоккейном клубе «Пионере Китая». Кроме лиги КХЛ и создания системы тренировок молодежи, Kunlun Red Star уделяет повышенное внимание работе с подростками. Они приобрели некоторые пекинские непрофессиональные хоккейные клубы и с помощью системы тренировок молодежи смогли отобрать и перевести прекрасных талантливых молодых хоккеистов в Kunlun Red Star для последующего пестования и воспитания. Благодаря грядущим зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине активно развивается хоккейная лига среди пекинских подростков. Это стало возможно благодаря поддержке Управления по делам физкультуры и спорта правительства Пекина и Пекинской ассоциации по хоккею. Возрастные уровни U6, U7, U8, U10, U12 и U14. Однако молодежи с 14 по 18 лет приходится отказываться от хоккея, поскольку в Китае пока нет профессиональной хоккейной лиги данной возрастной категории. Им фактически негде тренироваться и соревноваться. Это большая проблема для хоккея в Китае. Им приходится оставлять спорт, профессиональное развитие и возвращаться к обыденной жизни и учебе в школе. Однако эта проблема решается. Kunlun Red Star, как профессиональный хоккейный клуб, предоставляет молодежи все больше возможностей. У нас в клубе действует специальная система тренировок. Если мы находим талантливых хоккеистов в возрасте от 14 до 18 лет, мы приглашаем их в клуб для дальнейшей учебы и тренировок. Это прекрасная возможность для них и для клуба по воспитанию кадрового резерва. Президент клуба Ляо Джи Юй отмечает, что кроме создания системы тренировки и воспитания, не менее важно то, что подростки наблюдают за тем, как хоккеисты Kunlun Red Star тренируются. Они видят и чувствуют скорость и силу хоккея, динамику игры, происходящей буквально на расстоянии протянутой руки. Поэтому Kunlun Red Star выбрал хоккейный центр Сяолан для тренировки. Ведь Сяолан – один из крупнейших хоккейных центров для соревнований хоккейной лиги среди пекинских подростков. Мне кажется, очень важно то, чтобы молодежь наблюдала за тем, как наши хоккеисты тренируются. Это лучший пример, самый простой способ для них узнать и понять хоккей как спорт. Они проникаются к хоккею к любовью, видят своих героев, загораются этой игрой.
Bye.
Президент Ляо также справедливо указывает, что хоккей очень популярен в России, Финляндии и других странах Северной Европы и Северной Америки. Он обладает очарованием и привлекательностью. Он полезен для детей, помогает им стать более решительными и сильными. Во-первых, хоккей – это вид спорта, который имеет динамику и силу. Он хорошо помогает укреплению здоровья и воспитанию уверенности как у мальчиков, так и у девочек. Во-вторых, дети учатся командному сотрудничеству через хоккей. В-третьих, хоккей воспитывает у детей ответственность. Поэтому я думаю, что хоккей – это один из лучших для детей и молодежи видов спорта. Президент Ляо также выразила надежду, что хоккей в будущем станет новой визитной карточкой Пекина. Все больше и больше людей будут узнавать и любить его. К зимним Олимпийским играм 2022 года в стране будет воспитано множество молодых и профессиональных хоккеистов. Несмотря на то, что хоккей пока не самый популярный в Китае вид спорта, я уверена, что все больше и больше людей будет смотреть наши матчи, узнают и полюбят этот вид спорта. Уважаемые радиослушатели, на сегодня это все о спорте. Не переключайтесь, через пару минут мы расскажем о самых вкусных рецептах китайской кухни в рубрике «Кухня Поднебесной». Оставайтесь с нами.
Что такое китайская кухня?
Китайцы едят все на свете, я не могу даже представить. Я просто обожаю утку по-пекински.
Китайская кухня – это не только пища, это культура и искусство.
В «Кухне Поднебесной» мы расскажем вам все секреты китайской кухни.
Мы продолжаем наш эфир. Это «Кухня Поднебесной». В студии Тимофей Бахвалов и моя коллега Синьшан.
Привет всем!
На дворе январь. Становится все холоднее и даже на улицу не хочется выходить.
Действительно, в январе растет день, растет и холод.
Говоря о русской кулинарии, то зимой в России люди реже употребляют свежие овощи. И выбор маленький, вкус не тот, да и цена высока. Зачастую овощи и фрукты обходятся даже дороже мяса.
А в Пекине же огромное разнообразие овощей и фруктов даже зимой.
Да, и богатый выбор, но цены иногда тоже кусаются, особенно на экологически чистую зеленую продукцию.
Но, по-моему, зимой многие предпочитают видеть на столе блюда горнеплодов.
Да, в России точно так же. Это картофель, свекла, морковь и так далее.
Хранение и готовка таких овощей – дело несложное.
И при правильном хранении они способны сберечь свои вкусовые и питательные свойства.
Предлагаем сегодня поговорить об одном из них – картофеле.
Хорошо. Сначала пару слов об его хранении.
Хранить картофель рекомендуется в сравнительно сухом, темном и прохладном месте.
Да, ни в коем случае нельзя хранить картофель в светлом помещении, в противном случае он позеленеет, прорастет и станет непригодным для пищи.
В Китае чаще всего хранить картошку на балконе, но хотя там не всегда удастся хранить стабильные градусы тепла, которые подходят картошке.
Чтобы картофель пролежал дольше, необходимо хранить его в специально оборудованном ящике. Рекомендуемая температура для хранения картофеля является небольшой, интервал от плюс 2 до плюс 3 градусов.
При более низкой температуре картофель становится на вкус сладким и невкусным.
Так что перед тем, как закладывать клубни на хранение на зиму, их нужно очень хорошо просушить. Лучше всего это делать на улице под ветром, но при присутствии прямых солнечных лучей.
В русской кухне картофель служит основным гарниром, подобно рису в Китае, который называют чжуши, что в переводе на русский означает «главную еду».
Верно, основным блюдом любой китайской трапезы являются либо отварной рис, либо лапша, а также блины или пельмени.
В Китае из картофеля готовят многие блюда. Для нас картофель является не гарниром, а служит ингредиентом блюда.
Что такое китайская кухня?
Китайская кухня – это не только пища, это культура и искусство.
В кухне Поднебесной мы расскажем вам все секреты китайской кухни.
Предлагаем наше первое блюдо – картофель с зеленым перцем.
Для приготовления этого блюда понадобятся следующие ингредиенты и приправы. 3 картофелины, 1 штука зеленого перца, растительное масло и соль.
Процесс приготовления несложный. Сначала надо нарезать картошку тонкой соломкой длиной 6 см, шириной около 2 мм. Чтобы картофель, который содержит крахмал, получился хрустящим, следует перед приготовлением вымочить его в подсоленной воде в течение 15 минут. Заметим, что вымачивать нарезанный картофель не обязательно, это дело вкуса. Стручки зеленого перца также нарезать соломкой.
Нальем растительное масло в сковородку, стоящую на среднем огне. Когда масло раскалится, положите в него нарезанный перец. Перец вообще-то можно есть и сырым, и лучше не подвергать его длительной тепловой обработке. Для его готовки достаточно 30 секунд.
Затем бросаем в дуршлаг вымоченную картошку, даем ей отстояться и выкладываем в сковороду. Добавим соль и жарим до полного приготовления, румяного цвета. Выкладываем на тарелку и подаем на стол.
Картофель ценится не только за ее вкусовые качества, но и за наличие большого числа питательных компонентов в ее составе.
Картофель содержит наибольшее количество следующих необходимых нашему организму веществ. Витамин С, витамин В6 и витамин ПП. Среди минералов можно выделить калий, фосфор и магний, а также ванадий, кобальт и хром. Основным питательным веществом, конечно, является крахмал.
Эти вещества являются первыми помощниками в борьбе с болезнями сердца.
Они помогают справиться с повышенным артериальным давлением и поддерживать его на нормальном уровне. Улучшают работу сердечной мышцы, выводят холестерин из организма, препятствуют разрушению стенок сосудов и образованию тромбов.
Его витамины, кальций и магний также помогают снизить боль и мышечные напряжения при ревматизме.
Что такое китайская кухня?
Китайская кухня – это не только пища, это культура и искусство.
В кухне Поднебесной мы расскажем вам все секреты китайской кухни.
Ну а сейчас расскажем о втором сегодняшнем блюде – тушеная говядина с картофелем.
Для приготовления этого блюда потребуются следующие ингредиенты: 500 граммов говядины, 200 граммов картофеля, 1 столовая ложка рисового вина, 2 столовые ложки соевого соуса, соль, 1 луковица, имбирь и анис. Можно по вкусу также добавить и перец.
Сначала нужно промыть говядину и нарезать ее на квадратные кусочки размером около 2 см. Посолить, посыпать репчатым луком, имбирем, анисом, добавить рисовое вино и соевый соус, держать 2-3 часа.
Нагреем сковородку и жарим в ней мясо на сильном огне, пока не выпарится и кусочки баранины не станут темного цвета. Затем надо добавить соевый соус, лук, имбирь, анис и рисовое вино. Добавим немного кипятка, и когда все закипит, надо уменьшить огонь и тушить, пока мясо не станет мягким.
Затем кладем нарезанный картофель и тушим еще 20 минут. Остается посолить по вкусу и подавать на стол.
В кухне Поднебесной мы расскажем вам все секреты китайской кухни.
Тимофей, осталось еще 2 минуты. Давайте поговорим про еще одно блюдо.
Согласен. Это картофель, тушеный с баклажаном и перцем. Для этого блюда понадобится 1 картофелина, 1 баклажан среднего размера, сладкий перец, растительное масло, зеленый лук, чеснок, соевый соус, соль и сахар.
Сначала очистим картофель, баклажан и перец. Нарезаем их кусочками. Разогреваем растительное масло на сковородке, кладем туда нарезанные кусочки картофеля и баклажана, обжаривая. Когда содержимое сковородки станет мягким, добавляем туда перец, перемешивая.
Добавляем в сковороду мелко нарезанный зеленый лук и чеснок, а также соевый соус, соль и сахар. Перемешиваем. Выкладываем готовое блюдо на тарелку.
Дорогие слушатели, мы только упомянули о пользе от картофеля для здоровья при употреблении его в пищу. А сейчас пару слов об его минусах.
Избыток крахмала хорош для больного желудка, но он плохо сказывается на размерах талии. Крахмал начинает превращаться в глюкозу уже в полости рта, а избыток глюкозы через цепочку биохимических трансформаций, в свою очередь, откладывается про запас в виде жира. Одно радует, в молодом картофеле крахмала меньше. И еще картофель калорий, 80 килокалорий на 100 грамм, а это всего 1 средний клубень. Столько же калорий содержится в 100 граммах постного мяса, нежирной рыбы и птицы и в 1 курином яйце. Поэтому, если каждая калория у вас на строгом учете, лучше отдавать предпочтение белковым продуктам, нежели картошке.
Содержание витамина С существенно уменьшается в процессе хранения. И его можно совсем потерять, если неправильно готовить блюда, например, повторно разогревать их или долго держать очищенный клубни в воде.
Ну и под конец пару слов о моем любимом картофельном блюде. Это немецкий холодный картофельный салат. По-настоящему зимняя мужская пища. Картофель отваривается, потом рубится на куски любого размера. Добавляется измельченный лук в любой любимой вами пропорции и наструганные на терке кусочки вяленой говядины. Сверху добавляется растительное или сливочное масло, или же майонез и соль. Издавна этот салат в Германии готовился в огромных объемах и замораживался. Так что ленивому, особенно зимой, мужчине можно сразу приготовить огромную бадью, поставить ее в холодильник и затем неделю не тратить время на готовку. Итак, уважаемые радиослушатели, на этом наша сегодняшняя программа «Кухня Поднебесной» подошла к концу. Услышимся в следующих выпусках.
Уважаемые радиослушатели, всего вам доброго и приятного аппетита!
Никуда не уходите, после небольшой паузы мы вернемся в студию и поговорим о кино.
Киноэкран. Киноэкран.
Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем рубрику «На досуге». В студии Тимофей Бахвалов. Завершающая часть нашей программы, как всегда, будет посвящена кино. Сегодня я познакомлю вас с китайским фильмом «Шаолиньский футбол», который был снят в 2001 году режиссером и актером Джоу Синчи, Стивеном Джоу. Син, его роль играет Стивен Джоу, является мастером шаолиньского кунг-фу. Его целью в жизни является популяризация духовной и практической пользы этого боевого искусства. Для продвижения этой идеи он задействует различные методы, например, комедийные песни и танцы. Но все они не дают положительного результата. Затем он встречает золотоногого Фэна, легендарного в свое время в Гонконге футболиста, которому пришлось покинуть спорт из-за предательства Сюна, своего бывшего товарища по команде, а ныне богатого бизнесмена. Син рассказывает Фэну о своих намерениях популяризовать кунг-фу, но тот не проявляет интереса. Позже Фэн наблюдает футбольный поединок Сина с хулиганами, в котором Син с легкостью одерживает победу, и пораженный силой железной ноги предлагает ему создать футбольную команду. Син, заинтригованный идеей объединения кунг-фу с футболом, решает собрать своих бывших шестерых братьев Шаолиня и сформировать команду под управлением Фэна. Син встречает Мэй, девушку-пекаря, использующую тай-чи для того, чтобы делать пироги манто. На Сина ее техника производит неизгладимое впечатление. Несмотря на ее непривлекательность, Син регулярно приходит к ней в пекарню и даже приглашает присмотреть дорогое платье в универмаге, ведь он скоро прославится и станет богатым. Она привязывается к Сину и даже преображается для него. Когда Мэй раскрывает свои чувства, Син отвергает ее, сказав, что не хочет ничего большего, чем дружба. Это событие вкупе с постоянными издевательствами ее властной начальницы заставляет Мэй исчезнуть. Воссоединив шестерых братьев, которые с тех пор предались насыщенной, отстраненной от кунг-фу жизни, Син и Фэн пытаются создать непобедимую команду. Для того, чтобы сделать из них настоящих футболистов, Фэн приглашает на поединок команду из местных бандитов. С некоторыми из них Син сталкивался ранее, но тех не интересовал футбол, и они жестоко избивают команду Шаолинь на глазах у тренера. Тот ничего не предпринял, проверяя свою команду на прочность. Когда все казалось потерянным, Син помог братьям пробудить свое былое мастерство, после чего они одерживают победу. Некоторые из бандитов даже попросились в команду к шаолиньцам. Син разрешил им, тем самым пополнив профессиональный состав. Команда Шаолинь входит в открытый чемпионат Кубка Гонконга, где они быстро проходят в полуфинал, а затем и в финал. В финале они встречаются с командой дьяволов, тренером которых является Сюн. Сюн планирует завоевать кубок, накачав своих игроков анаболиками, дающими им сверхчеловеческие силы и скорость и делающими их практически неуязвимыми. Команда дьяволов оказалась достойным соперником шаолиньцев, продемонстрировав нечеловеческую силу и выносливость. Пустая рука и железная рубашка получают серьезные травмы во время матча. Часть команды сбегает во время перерыва, и команде не хватает игроков. И вот на поле выходит Мэй, обрившая голову и выдавшая себя за запасного игрока шаолиньцев. В ходе подготовки к своей последней атаке нападающий дьяволов прыгает в небо и вызывает темные демонические силы, превращая мяч в светящийся шар. Мэй использует тай-чи, чтобы защититься от угрозы, и формирует символ инь-янь. Мэй перенаправляет атаку, и мяч вылетает в поле с такой силой, что создает горизонтальный торнадо, который сносит все на своем пути. Мяч пролетает через стойки ворот дьяволов и уничтожает половину стадиона. Команда Шаолинь выигрывает турнир. Сюн лишен титула председателя футбольной лиги и отправляется в тюрьму, а команда дьяволов исключается из футбольной лиги. Люди во всем мире начинают изучать и практиковать кунг-фу в своей повседневной жизни. Мечта Сина наконец сбывается. Фильм «Шаолиньский футбол» получил 6 призов Гонконгской кинопремии в 2002 году за лучшую режиссуру, лучшую актерскую игру, лучшую актерскую игру второго плана, лучшую операторскую работу, лучшие звуковые эффекты и лучшие спецэффекты. Уважаемые радиослушатели, на этом заканчивается рубрика «На досуге». Спасибо за внимание. До новых встреч!
Передача из Пекина окончена. До свидания.